Владимир Кривоногов. Санай и Сарацин. Изюминка. Читает Андрей Зверев. Они встретились. Такое случалось и раньше, но не часто. Эти четверо крепко пожимали руки друг друга, уважительно прижимаясь плечами и похлопывая по плечу ладонями. Улыбались, балагурили и, конечно же, не опасаясь, завернули в тихий бар под вывеской «Монотон». Изюминка по-эстонски, за пределами передового периметра. Здесь, за кромкой кромешных ужасов Чернобыльской зоны отчуждения, на площадке номер 13 в секторе ответственности Эстонии, был настоящий сталкерский рай. Пользуясь заторможенной толерантностью местного военного контингента и неожиданной гиперактивностью торгашей и перекупов той же прибалтийской национальности, простые бродяги спокойно выходили к эстам для проведения отпуска или мимолетного отдыха. Да и все уважаемые сталкерские кланы со временем перенесли сюда свои базы-скобарники, склады и скрытные хранилища, но не только они, бандиты и наемники тоже. Именно тут процветал черный рынок оружия, снаряги, а также всех сопутствующих товаров от фонарика до любых индивидуальных приборов защиты и коммуникации. Конечно же, здесь лихой народ продавал и покупал артефакты, а также некоторые запрещенные вещицы, не имеющие ни описания, ни систематизации. «А вы так вдвоем и чалитесь?» — хохотнул процессор, отодвигая стул и усаживаясь за стол с холщовой скатертью, недорогой, но чистой. Интеллигентный сарацин молчаливо улыбнулся в ответ, а его напарник Санай быстро парировал.
«А ты так и бродишь по дикому радиоактивному полю рослым бобылем. Мутантов своими габаритами и интеллектом пугаешь».
«Я, между прочим, всего на 8 миллиметров выше тебя, а это значение в рамках допустимых погрешностей. Можно предположить, что мы с тобой одного роста в рамках среднестатистических измерений».
Сарацин привычно хихикнул. Зная нрав своего друга, он не сомневался, что их всех сегодня ждет веселый, незабываемый ужин, плавно перетекающий в завтрак, а бывало и в обед следующего дня. Под заумные разговоры процессора, бывалый снайпер Сарацин иногда засыпал прямо за столом, но, проснувшись, всегда наблюдал одну и ту же застывшую картинку. Происходило так. Сидящий в алкогольном ступоре и как будто бы не участвующий в общем разговоре их друг и собутыльник, сталкер-одиночка по прозвищу Герасим, молчаливо взирал на спорящих, закусивших у дела переростков, пулеметчика Саная и его вечного оппонента, сталкера-следопыта-процессора. Эти заумные недоумки, по мнению Сарацина, не могли успокоиться и все время друг над другом потрунивали. Поэтому вступать в разговор можно было с любого места, даже если ты последние пару часиков честно провел, уткнувшись обветренной мордой лица в тонко нарезанные куски сала с чесноком или, скажем, в застывший жир, первоначально вытекший из котлет по-киевски. Всегда можно было открыть глаза и, позевывая, кинуть начальную фразу, никому особенно не обращаясь, так сказать, для затравки. «Да ладно!» И всегда в таких случаях первым откликался процессор. «Сарацин, вот скажи, пожалуйста, своему напарнику, что он тупой сапог и ничего разумного понять не в состоянии». Санай тут же бросался в контратаку.
«Куда уж нам, дурилка ты заумная! Да как же нам, простым смертным, тебя понять, если ты своим перегревшимся процессором ничего путного сформулировать не можешь?»
В этот момент процессор всегда показывал пальцем на Саная и, преданно заглядывая в глаза Сарацину, риторически спрашивал. «Вот видишь?» А молчаливый сталкер Герасим в такие моменты непременно оживал, возвращаясь из дымной алкогольной нирваны в не менее дымную алкогольную действительность, и хрипло возвещал.
«Мужики, давайте бахнем!»
В общем, все как всегда. Но друзьям такие затяжные посиделки нравились, и никто ни на кого не обижался. Сегодня встреча четверых товарищей начиналась, как и прежде.
«Пацаны!» — по старинке возвал к друзьям Сарацин. «Давайте сначала закажем хавку и ханку, а потом спорьте хоть до посинения. А то мы с Герасимом сейчас умрем от голодухи, так и не выпив ни грамулечки».
Процессор захлопнул рот и, вдруг повернувшись к стойке бара, громко позвал. «Фрау Марта, ком зе битте? Гив ми цвай литрен водка ундер закускин. Ун шнеллер битте, майн либед мэнхенгерл».
«Прям полиглот», — хохотнул Санай.
Сарацин солидарно хихикнул и с удовольствием наблюдал за тем, как эстонская официантка, бодро потряхивая знатными ягодицами, быстро приблизилась к столу страшных, по ее мнению, сталкеров и замерла, негромко прошуршав накрахмальным фартуком, не в силах вымолвить ни слова. «Гуд», — констатировал данный факт процессор. «Фрау Марта, нам битте, как всегда. Заршнеллер, принесите нам 2-литровых водяры, жареных колбаск по-баварски, 4 рульки, салат в каких-нибудь там, ну и кружку светлого пива для вот этого интеллигентного седого мужчины». Сарацин с улыбочкой кивнул. Пиво он любил больше, чем водку. «Салатов побольше, и еще мясную нарезку», — вставил свою фразу Санай. «Только Марта, девочка моя, водку и салаты надо принести прямо сейчас, сию минуту. И вообще, неси все вкусное, у нас сегодня симпозиум. И сало, сало в красном перце тоже».
«Угу», — подтвердил сказанное хмурый Герасим.
Он Саная сильно уважал. Ну и процессор, конечно же, тоже, но меньше, потому что Герасим любил пулеметы, но стеснялся носить своего печенега, опасаясь, что его поднимут на смех и будут сравнивать с Санаем.
«Сразу неси», — выдохнул он и замер, захлебнувшись слюной.
«И пиво», — Сарацин прищурился. «А потом сразу еще одну кружку, только холодного». Все устало откинулись на спинки кресел, наслаждаясь мирным пятачком винного погребка вдали от аномального абсурда пылающей зоны отчуждения. Трепещущая фигура фрау Марты исчезла и тут же моментально возникла. Стол начал наполняться снедью, и вынутая Санаем на всеобщее обозрение трубочка 100-долларовых купюр, скрепленная резиночкой, придала официантке некое дополнительное ускорение.
«Сейчас пожрем!» — радостно протянул Герасим и схлопнул свои огромные ладони.
Симпозиум обещал перерасти в щедрый той, он же итоговый курултай, он же осенний сабантуй, а также в праздничный банкет и заодно в пламенный корпоратив. Все присутствующие откровенно радовались данному обстоятельству. «За встречу!» — выдохнул процессор и, небрежно чокнувшись с друзьями, сразу засадил первую рюмку. Началось. Собственно говоря, далее события принялись развиваться не по сценарию. Кто-то посторонний нарочито навязчиво похлопал Сарацина по плечу и неожиданно вежливо кашлянул. Друзья, уже налившие по второй и разинув рты для более удобного опрокидывания водки в недра 4 здоровых, хотя и слегка радиоактивных организмов, окаменели от такой наглости. Дело в том, что не каждая птица долетает до середины Днепра, но также верно и высказывание Саная. Не каждая хамская скотина долетит в сознании до середины кабака после оскорбления Сарацина. От природы, не жалующиеся на собственное здоровье и рост Санай и процессор, не успев закрыть рты, удивленно вскинули брови и воткнули подозрительные взоры в розовые щеки и второй лоснящийся подбородок подошедшего толстенького пришельца. А вот громила Герасим повел себя совсем иначе. Он молча сгреб мужика гражданской наружности за грудки и красиво грохнул его спиной прямо на пол. Неизвестный мужчина взмахнул рукой и, зацепив скатерть, обрушил вниз пару-тройку крайних закусок. Но главное — ее, запотевшую водочную королеву, початую литровку. После плотного смачного хруста и грохота Герасим утроба рыкнул непонятный для штатского обывателя боевой клич Павиана с некоторой блатной вопросительной интонацией.
«Слышь, это...»
Мужик немедленно заверещал, неловко сбрасывая с лица петрушку и прилипший кусочек тонко нарезанной ветчины.
«Ты чего со спины к Сарацину подполз?» —
хмуро пророкотал Герасим, максимально приблизив свою небритую физиономию к блестящим щечкам поверженного и бессильного гостя.
«Сарацинушка, можно я ему ухо отрежу, пока его Герасим держит?» — горячо прошептал Санай, одновременно ему подмигивая. «А то теперь надо бы все снова заказывать, а я ведь даже вторую рюмку выпить не успел, да и закусить толком тоже. Знаешь, какой я злой. Прямо убил бы этого!»
После этих проникновенных слов своего боевого товарища следопыт-процессор молчаливо достал откуда-то совершенно зловещего вида черный пистолет огромнейшего размера. «А давайте этого гада в зону утащим, на Припять. Могу один его на спине волочь ради такого случая. Прикольно будет». «Вы чего такие дерганые?» — криво улыбнулся Сарацин. «Возможно, этот румяный дяденька хотел вежливо поздравить нас с днем десантника, а вы так грубо его зафиксировали на чистой поверхности пола несчастной фрау Марты. Процессор, ствол убери. Правила знаешь? Носить можно, но скрытно. А тех, кто пистолью машет в общественных местах, ну, сам знаешь».
«Найн-найн!» — застучал зубами пленный. «Я репортер, бит, не надо ин Припять, я говорить дело!»
Ты, милок, нарушил идиллию встречи старых уставших бродяг и нанес нам некий урон, который надо возместить.
Я понимаю, господа, готов оплатить. У меня очень интересное предложение к вам четверым. Прошу вас, поднимите меня.
Герасим вопросительно посмотрел на Саная, тот кивнул. Оказавшись на стуле, толстенький репортер схватился за грудь в области сердца и тяжело задышал. Санай, с сожалением, протянул ему свою кружку пива и заметил. «Дяденька, у нас выходной. Деловые предложения мы рассматриваем по будням. Заходите во вторник». Фрау Марта, с такой же, как она, сестрицей-помощницей, красивой процессией возникли из глубины бара и принялись наводить экстренную уборку. Им не мешали. Все молчаливо взирали на пухленьких, но фигуристых официанток и разговор не возобновляли. Грузный журналист пришел в себя и не обманул, расплатился за нанесенный заведению ущерб, вновь заказал водку и закуски, но потребовал и себе рюмку и столовый прибор. Друзья были против, но Санай предложил выслушать этого настырного бюргера. Парни помолчали, а затем открыли новую бутылку. Она ничем не отличалась от предыдущей, разбитой. Теперь они не возражали. Этот потный дядька представился журналистом немецкой газеты «Bild Zeitung», а заодно и коммерческим агентом этого уважаемого в своей стране издания. Даже аккредитацию показал. Звали его Гюнтер, а по фамилии Беккер. Сарацин кивнул, остальные хихикнули. «Гюнтер так Гюнтер, чокаться с ним не стали. С каждым чокаться алкашом станешь». «Уважаемый комрад», — начал процессор, — «мы даем вам 3 минуты, а потом Герасима с цепи спустим. Вы уж постарайтесь четко излагать свои мысли. Ферштейн?» Герасим подыграл, сдвинув брови, и заворчал.
«Если я его задену, у него голова лопнет. Процессор, можно я сразу его стукну? Зачем откладывать на потом?»
«Хорошо, хорошо, я вас понял. Бить меня не надо. Сначала послушайте, а потом решайте, что делать».
«О, как ты, оказывается, здорово по-русски шпрехаешь, когда захочешь», — оценил процессор. «Притворялся, что ли?»
Немец кашлянул. Он по-прежнему не мог отойти от только что выпитых 100 грамм водки.
«Видите ли, наш журнал и на русскоязычную аудиторию вещает, а еще у нас своя радиостанция, есть и сайт на 3 языках».
«Блин», — перебил немца Герасим, — «походу, так трезвехоньки и останемся».
«Я буду краток», — журналист недовольно посмотрел на этого большого и, по всей видимости, тупого сталкера и продолжил. «Наш медиаконцерн предлагает всем вам рассказать самую странную и сокровенную историю, возможно, страшную, возможно, невероятную, которая наверняка случилась с каждым из вас. Я поясню. В связи с расширением территории зоны отчуждения у нашей читательской аудитории закономерно возрос интерес ко всему, что касается сталкеров и мутантов».
«А что нам за это будет?» — прищурился процессор, почуявший легкие деньги.
«По 1000 евро каждому и суперприз победителю».
«Интересно», — протянул Санай. «Есть у меня одна такая парадоксальная история. А что за приз?»
Развощекий толстяк хитро улыбнулся и ответил.
«Вам понравится».
Он потянулся к своей сумке и торжественно водрузил на стол, блеснувшую толстыми манящими боками, невероятной красоты бутылку виски.
«Это редчайший Эдердауэр Фейри Флаг 30-летней выдержки, 46-процентный крепчайший напиток, а емкость, сами можете видеть, 700 миллилитров. Добавлю, что данная амброзия произведена в местечке Хайленд, Шотландия».
«Круто», — покачал головой Сарацин. «Этот дяденька умеет взять за живое. И каково же это пойло на вкус?»
Журналист, не понимая, начал поворачивать голову из стороны в сторону.
«Пойло? Что значит пойло?»
«Не прикидывайся», — строго предупредил процессор. «Этим словом называют дешевую паленую выпивку, от которой можно ослепнуть. А то и личный крувиметр отсохнет. А еще бывает, не равен час, ласты склеишь. Слепой, пьяный и без мужского достоинства. Жуть кромешная». Санай звонко и от души рассмеялся. Его друг и напарник Сарацин незлобиво усмехнулся. Процессор покачивал головой, прищурив левый глаз. На Герасима никто не обратил внимания. Он закрыл глаза и замер. Немец вдруг отрицательно и очень энергично замотал головой, при этом размахивая руками.
Что вы, я не могу себе позволить открыть бутылку такого класса, она очень дорогая. Признаюсь, я даже не мечтал об этом».
«Вот врет», — восхитился Санай, — «даже бровью не повел. Ну да ладно, сейчас замахнем, и я могу начать первым. Страшных историй у меня много, но вот чтобы с изюминкой, так сказать, с непонятной чертовщинкой, такая, пожалуй, одна».
«Дружище, минуточку!»
Процессор почесал щетинистый подбородок и вдруг заявил. Если этот дядя прямо сейчас не положит на этот стол 4000 евро налом, то я предлагаю не лясы точить, а вывести его из этого почтенного заведения и придать ему некий вектор движения путем нанесения небольших побоев. Например, пинком по упитанному заду сапогом 46-го размера. Да, Гера?
«Ага», — радостно мотнул головой Герасим. «Это у меня запросто».
Немец издал продолжительный выдох попранной несправедливости и, внезапно посмотрев по сторонам, выложил из прежней сумки плотненький сверток. «Если хотите, можете пересчитать».
«Естественно», — улыбнулся Санай всеми зубами сразу. «Ты нас за девочек-первоклассниц, что ли, тут держишь? Видали уже виды, причем всякие. Процессор, считай».
Много времени это не заняло. Процессор хохотнул и, к удивлению иностранного журналиста, убрал деньги в свой рюкзак. «Уважаемый херр Гюнтер», — заявил Сарацин, — «мы свои обязательства после заключения сделки не нарушаем и собственных клиентов никогда не обманываем. Нашу историю вы получите. Санай, наливай и начинай свой рассказ. А я, пожалуй, буду следующим». Санай быстро и чуть небрежно наполнил рюмки и провозгласил тост.
«Немного не по теме. Предлагаю выпить за редкое просветление генерал-майора Усланова. Был у нас такой замечательный военный с мордой бывалого сантехника после второго кодирования. Это именно он сложил на века великую эпитафию. Пить каждый день тяжело, а через день ждать долго». Заметьте, подписываюсь под этими словами. «Ну, будем».
Друзья выпили быстро и смачно, а немец медленно и без видимого удовольствия. Закусили сразу, а Герасим жевал громко и с хрустом. Видать, хрящ какой-то в холодце попался.